Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни». Снова с вами в студии. Я ее ведущий Андрей Лимонов. Сегодня я решил поговорить о космосе. И у меня в студии президент автономной некоммерческой организации «Переправа» Александр Иванович Нотин. Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый день.
Знаете, я, закончив Московский авиационный институт, помню мечты о космосе, которые буквально будоражили и молодые умы, и не только. И все люди мечтали о том, что мы когда-нибудь переселимся на Марс, будем жить вот в этих стеклянных технологичных жилищах и смотреть багровый закат Красной пустыни. Вот, Александр Иванович, насколько вот эти идеи и вообще вот все, что витает в воздухе, связанное с покорением человеком Вселенной, имеет место быть?
Вопрос очень сложный, потому что если ты начинаешь сомневаться в некой общественной установке, что космос – это благо, космос – это прогресс, неотвратимое будущее. Некая такая парадигма, которая очень крепко забетонировалась в сознании.
И всячески подпитывается.
Подпитывается, и, в общем, как-то не принято даже ее обсуждать. Но мне-то как раз хотелось в этой программе ее обсудить. Насколько она реальна или она виртуальная, потому что мы живем в мире очень сложном, и мне в последнее время все больше кажется, что это королевство кривых зеркал. Поэтому, когда мы, например, думаем о том, как замечательно будет, если мы с вами окажемся сейчас в космическом далеке, на Марсе, и будем под этим вот стеклянным колпаком разглядывать этот закат, думаю, что он нам через неделю сильно уже осточертеет.
И кислорода маловато.
Кислород придется производить в больших количествах. Причем его, как обычно, на всех не хватит. Потом вопрос выхода за пределы этого колпака. Да и строительство его. Вообще очень много вопросов, но о которых не принято размышлять. Вот он построен, и мы уже там, и нам здорово, потому что мы смотрим марсианский закат.
А Земля где-то там, знаете, вся загаженная, уже потерявшая там все запасы.
Да, это уже вот другой аспект. Это то, что какая-то неведомая сила, не могу понять, то ли она нас хочет выпихнуть с Земли, то ли она нам внушает какие-то определенные представления, которые нас зовут, то ли мы уже настолько разочаровались в Земле, что мы хотим отсюда куда-нибудь свалить.
Может быть, это культивирует отсутствие благодарности человечества к тому, что мы имеем?
Я думаю, что это очень глубинное явление душевно-духовного свойства, которое, конечно, возникает на почве массового сознания. Но это массовое сознание людей, оно формируется как-то очень деформированно. То есть это нечто не очень здоровое. Ну, например, мы себе представляем колпак с воздухом внутри, который надо производить, но нам не нужен на Земле колпак.
И воздуха много.
И воздуха много, и вроде пока всем хватает, хотя в свое время Беляев, когда писал свою известную книгу «Продавец воздуха», уже подразумевал, что скоро будут продавать, так же, как бутыль. Сегодня баррель воды чистой для питья стоит дороже барреля нефти. В Японии в крупных городах продают свежий горный воздух. Когда-то такой свежий воздух был везде на Земле. И вот человек ощущает, как мне кажется, подсознательно, что что-то не так пошло. Родная земля, на которой его предки жили от Адама и до сегодняшнего дня, эта земля перестает быть надежной, пригодной для жизни. Она становится даже опасной. С ней все время происходит что-то плохое. Плохое есть в Тихом океане. Огромные площади засыпаны всякого рода пластиковой тарой. Эти площади по размерам сопоставимы с Европой.
Ничего себе!
Сюда туда не заходят. Наш замечательный путешественник Федор Конюхов рассказывал мне, что есть такие места, и когда прокладывал он маршруты своих кругосветок, он аккуратно обходил, чтобы туда течение не затащило. Это океан мертвый, там рыба не живет, потому что все, поверхность вся заполнена вот этой дрянью, этими отбросами. Я уже не говорю, сколько этой дряни на Земле, сколько этих свалок. Это одна сторона. То есть мы успели уже значительно отравить воздух, землю, воду. Баланс водных запасов сильно уменьшается с каждым годом. И вот на такой земле как-то нам становится тесновато, грустновато и так далее. Стихии бушуют. Наводнения, землетрясения, оползни, пожары. А ситуация становится все хуже. И человечество подсознательно начинает думать, как бы отсюда куда-нибудь так тихо найти чистенькую планетку, да, и там потихоньку заживем. С другой стороны, то же самое подсознание нам все время предлагает. Слушай, а может кто-нибудь прилетит? Какие-нибудь зеленые человечки.
Да,
там.
Кстати, это хорошая мысль, НЛО.
НЛО.
Почему бы нет?
Кстати, обратите внимание, когда началась вся эта вот свистопляска с НЛО, она сейчас немножко притухла, но человечество сходило с ума по НЛО.
Уфология, целая наука.
50-е, 60-е годы. Когда мы вышли из войны, казалось, что вот-вот, и мы сейчас разрешим все глобальные проблемы, прекратятся войны.
Покорим природу.
И вдруг все почувствовали, что нет, ничего не выходит. Мы снова возвращаемся на тот же, как сейчас принято говорить, трек. Кстати, как зовут демонов на греческом языке?
Космократоры.
Космократоры. И вот чья-то рука, видимо, вождя этих космократоров, который был в свое время первым и самым старшим из ангелов, возглавлял, так сказать, группу архангелов, восьмой ангел, став падшим, потом слетел с небес, где он жил, на землю. И вот теперь он вершит свои гнусные дела, бродя вокруг каждого из нас, аки лев рыкающий, как сказано, ища кого поглотить. Так вот, это существо, падшее, люто ненавидящее человека и человечество, оно вбрасывает вот эти идеи, что вот прилетят эти ребята.
Давайте послушаем мнение эксперта.
Наука не удостоверена в существовании внеземных цивилизаций. Пока это является ничем иным, как гаданием. Мы исходим из Священного Писания. Нигде в Библии нет ни малейших указаний о внеземных цивилизациях человекоподобных существ. Но в Библии зато есть другое и твердое указание. Есть мир ангельский и есть мир демонский. И с тем и с другим человек может соприкасаться в зависимости от характера своей жизни. И вот Антоний Великий прямо предупреждает, чтобы мы через дурной характер своей жизни не оказались в духовном единстве с кем? Страшные слова он произносит с демонами-мучителями. Цивилизация, внеземная цивилизация, о боже мой! И что дальше? Ну хорошо, есть. Ну хорошо, нет. Что изменилось в вашей жизни?
Мы не хватаемся за настоящее, за ценное, за Божий Дух, за Его протянутую к нам руку спасения, а цепляемся за совершенно другое.
И в этот же момент я не хочу ничего, конечно, плохого сказать о той великой победе, которую мы в 62-м году одержали, первыми отправив человека в космос. Но обратим внимание на такой факт, что с момента, когда совершил свой подвиг Юрий Алексеевич Гагарин, до сегодняшнего дня фактически прорыва в космос не было. То есть мы прорвались. Начали обращаться вокруг него, вращаться, потом на стационарной орбите создали станцию. И, обратите внимание, как будто вот какой-то стоп-кран, бум. То есть, ну, немножко совершенствуются ракеты, да, увеличивается объем груза, который мы поднимаем. Но мы не можем там создать силу тяжести, да. Мы не можем уйти с этих орбит. Мы не можем никуда реально вылететь. То есть даже до Марса, если даже человек долетает, то он долетает в совершенно беспомощном состоянии. То есть оттуда кто-то должен вытащить и кто-то должен реабилитировать космонавта.
Ввиду последних данных о поверхности планеты Марс, мы понимаем, что он далеко не дружелюбен. Всего за один год жизни на Красной планете колонист накопит около 15 рентген ионизирующего излучения, что в 300 раз больше предельной годовой дозы для работников атомной промышленности. На Марсе очень низкое давление, примерно в 100 раз меньше земного. Если человек сойдет на поверхность Марса без защиты, его кровь буквально закипит. 95% атмосферы Красной планеты – это углекислый газ. Без кислорода человек умрет за пару минут. Кроме того, на Марсе царит холод до минуса 62.
Нет силы тяжести. Все мышцы, все органы, все работает по-другому, даже кровь течет по-другому. Соответственно, скорее всего, эксперимент обречен на неудачу.
Куда же мы рвемся,
так
Александр
вот, Иванович? Хотя нам на Земле живется довольно неуютно, мы единственные из 2 миллиардов видов, правда, высший, который не может жить на Земле просто так, как все остальные виды. Просто на Земле. Мы должны создавать жилища, одежду себе шить, засевать поля, добывать пищу.
Ну, понятно,
и
да.
И так далее. Но все-таки мы на Земле, она нам родная, мы из нее на 2/3 состоим. Адам вышел из Адамы. Что такое космос? Космос – это нечто, что находится там, далеко. До него очень трудно добраться, потому что та же сила притяжения, она держит эти корабли. Десятки и сотни тонн горючего, чтобы оно оторвалось.
И куча денег полетела.
Да, полетела, и не всегда долетает, погибают люди там и так далее. И вот мы там оказались. А где мы оказались? Тяжелейшее абсолютно негостеприимная среда. Сложнейшее устройство, чтобы поддерживать элементарное жизнеобеспечение. И очень сомнительные перспективы долететь до далеких планет. Вот. И
да уж.
Резюмируя свою тираду, я скажу, что у меня такое ощущение, что рука владыки Вселенной не космократоров, а гораздо более высокого духа.
Настоящего.
Настоящего владыки Вселенной, который ее и создал Землю, и создал человека. Она не позволяет человечеству удаляться далеко от Земли. Ну, хочется тебе так сильно тратить чудовищные ресурсы на гонку вооружений, космические вот так называемые исследования и так далее. Ладно, под предлогом развития технологий, твоя любознательность, все что угодно, делай. Дальше не пойдешь, потому что очень короткий срок жизни, ну и, конечно, низкие скорости перемещения в космосе, которые не позволяют нам никуда особо оторваться. Где-то тоже сам поддаюсь этому очарованию. Но с некоторых пор я серьезно начинаю задумываться. Имело бы смысл, знаете, на уровне серьезных философских, логических, мировоззренческих дискуссий, обсуждений, вообще понять, что мы там хотим.
Ну, это правда. Если без ясной цели смысл-то.
Ну, конечно, потому что слово «стратегия» означает достижение некой цели минимальными ресурсами или достижение цели в том случае, если не хватает ресурсов на ее достижение. Тогда вырабатывается какая-то самая оптимальная стратегия. Но всегда фигурирует слово «цель». И вот у меня вопрос «цель». Если цель – это убежать с Земли, наверное, это недостойная цель, потому что на Земле еще достаточно сил и средств у нас пока еще сохраняется. Хотя это разные точки зрения. Говорят, что мы уже перешли красную черту самоуничтожения на Земле. Но я все-таки оптимист в этом смысле. Если бы мы все всем скопом реально навалились бы на преодоление тех безобразий, которые мы же сами, не зеленые человечки, а мы же сами тут натворили.
Хотя бы подписали конвенции, запрещающие уничтожать биосферу.
Дальше. Занялись бы проблемой мусора. Занялись бы проблемой очистки вод, да, воздуха и так далее. И прекратили, конечно, безумную гонку вооружений. Потому что она вот высасывает все силы, вытягивает все жилы из человечества. Сотни миллионов людей, я думаю, что уже, может быть, миллиард другой, постоянно недоедают, постоянно испытывают то или иное чувство голода. То есть это какие-то гигантские внутренние противоречия,
такие
которые
аномалии прям совсем
накопились, и, похоже, их пытаются как раз заинтересованные круги, которые занимаются массовым сознанием, в лабораториях хаоса. Они пытаются это, знаете, припудрить или повесить какие-то морковки перед нами, как перед известным парнокопытным. Тиль Уллиншпигель в свое время вешал перед своим ослом на палочке морковку, и осел шел за этой морковкой. Но мы же все-таки люди.
Это правда.
И когда мы с вами пытаемся задуматься над этими вопросами, то мы с вами не ретрограды, мы просто люди разумные.
Александр Иванович, вы знаете, я однажды вот задумался над таким вопросом очень серьезным, над которым многие задумываются. Есть ли жизнь еще вот во Вселенной?
Кстати, святые отцы говорили, почему нет инопланетной жизни? Потому что если бы она была, если бы где-то еще существовал человекоподобное или человек, существо как творение Божье, я хочу это подчеркнуть,
да,
то тогда Христу пришлось бы приходить и туда, и спасать их на кресте.
Это бы не было уникальной жертвой, действительно.
Это бы не было уникальной жертвой, это вообще какая-то, получается, смех-панорама. Так что не будем здесь даже помышлять об этом. Но тогда получается что-то другое. Как говорил Ломоносов, открылась бездна звезд полна. Звездам числа нет, бездне дна. Получается что-то другое. Вот представьте себе блоху, которая сидит на шестеренке часов в Спасской башне. И она смотрит на эти механизмы, которые окружают, и пытается понять, что это такое. К сожалению, мы даже при всей своей разумности, при всех своих телескопах
и спектрометрах.
Мы, конечно, не имеем никакого реального представления о том, что за картина перед нами. Но мы знаем, там еще в Эдеме, когда дьявол искушал Еву, о чем убеждал? Смертью не умрете. Смертью не умрет.
Врал.
С тех пор он постоянно продолжает врать всему человечеству, расплодившемуся, кстати говоря. Продолжает врать, что будете как боги, смертью не уверете, бога нет, меня тоже нет, он тоже уверяет, что его тоже нет, дьявола. Демонов нет. Зато есть вот вы, которые можете все познать, все освоить. И нам создают соответствующие фильмы про Дарт Вейдера, там, про империи. Да
сейчас
про...
огромное количество сериалов для молодежи. Молодежь вырастает, уже впитывая эту идею, как нечто естественное, понимаете? Вот эту химеру, которая, по сути, не стоит яйца выеденного, люди принимают на полном серьезе.
Да, поэтому давайте мы подумаем с вами. Давайте хотя бы себя, лично себя, побережем от этих кривых зеркал. Человек, иначе он не сможет уверовать.
И так и пройдет жизнь.
И, кстати, когда вот я знаю многих людей, в том числе и ученых, по мере того, как они верили во Христа, очищали свою душу от страстей, исцеляли или, по крайней мере, старались исправить своего внутреннего человека, свою душу, перед ними открывалась глупость. Вот мы сейчас немножечко коснулись этого вопроса. Но мы видим, что там такие есть, возникают совершенно, не нужно быть специалистом по космосу, не нужно заканчивать МАИ, просто немножко здравого смысла.
Да, это правда.
Да, и человек как бы возвращается в себя, сомневаясь, он при этом становится сильнее, кстати говоря. Он перестает быть вот этим, вот, знаете, котенком, который прыгает за солнечным зайчиком, тратит гигантские силы на пустое.
Но ведь, Александр Иванович, действительно в человечестве заложен огромный потенциал созидания. Человечество всегда строило гигантские пирамиды, Вавилонскую башню, вот эти небоскребы, мегаполисы. Ведь на самом деле это поражает воображение. Почему, собственно говоря, все, что мы строим-строим и, наконец, построим, обернется против нас?
Те памятники, которые мы сейчас вскрываем, то на дне океанов, то в каких-то раскопках, это то самое допотопное человечество, человечество великанов. Это были гибаримы и нефилимы. Эти человеки создали оружие, открыли тайны металлов, создали струнные и духовые инструменты.
Ну разве это плохо?
Это все было неплохо, это все почему-то обратилось во зло. И Господь, когда размыслил, вот был совет Троицы, размыслил о человеке, потому что все его мысли денно и ношно были направлены на зло.
Человека?
Человека. И на блуд, и на пороки, и так далее. Главный урок истории состоит в том, что ее уроков никто не учит. И каждый раз все те же самые иллюзии повторяются, и так далее. И те же самые искушения. И вот человечество, расплодившееся после Ноя, из Ноя и его сыновей Сима, Хама и Афета, оно уже успело дорасти до Немрода и потом до Вавилонской башни. Вот этот Мигдал, эта башня, была построена до небес, хотя в древнееврейском, если читают экзегеты, от небес. То есть человек хотел небеса наклонить и подчинить себе. Чем закончилось? Они хотели рассеяться, сделать себе имена. Господь их рассеял, он уже не топил. Дал им имена, которых никто не помнит.
То есть, по сути, вот человечество стало пытаться построить рай на земле без Бога.
Мы постоянно забываем, и современное человечество об этом не помнит. Спросите вот молодых, да, сегодня. Они не признают существование ни дьявола, ни демонов. Что они знают о душе? Они не признают существование души. Естественно, они уже не думают и о Боге, Творце, и души, и всего прочего. И вот получается так, что человечество, которое было призвано к Богочеловечеству, к тому, чтобы стать сынами Божьими.
И Христос для этого все дал.
Все дал, да. Человечество пошло совсем по другому, скользкому, темному, грязному пути. Основной массив человечества вот туда устремился под уклон, в пропасть небытия. Вот в чем проблема. При этом, конечно, все это обрамляется соответствующими иллюзиями, кривыми зеркалами и так далее, и так далее. Человек в своем развитии и человечество в своих поколениях забыло самое главное. Если ты хочешь изменить к лучшему что-то вне себя, неважно в каком масштабе, сначала ты должен изменить себя к лучшему. Но когда Господь говорит, без меня не можете творить и ничего же, то есть ничего вообще, это говорит о чем? Что если ты хочешь изменить себя к лучшему, то ты должен призвать Бога. Бога, который есть абсолютное, безусловное благо и любовь.
Это истина, действительно.
Да, но он не войдет в твою душу, пока ты его не позовешь. Он говорит, все стою пред дверями в Откровении Иоанна Богослова и стучу. Кто услышит мой голос и откроет мне, к тому войду. И вот человек, когда не стучит, Бог не входит. Не потому, что он не может. Он, конечно, мог бы эту дверь просто вынести вон и все, и войти. Но он дал человеку свободу, которую он не может нарушить от времен Адама. И тогда получается, что все наши, как плохие дела, так и хорошие, в наших руках, мы виноваты. Мы изгадили землю. Если мы хотим ее спасать, только мы ее можем спасти. Никакие не зеленые человечки, никакое открытие космоса. И никуда мы не улетим, потому что Господь нам не позволит отсюда улететь.
Это
здесь
правда.
Распялся за нас Христос, пролил свою святую кровь за нас и открыл нам небо. которая доступна каждому, если он хочет быть с ним.
Ну, не марсианскую пустыню,
Не марсианскую пустыню. Никаких вариантов куда-то убежать у нас просто нет.
Александр Иванович, надеюсь, что мы еще продолжим интересные разговоры, потому что действительно, ну вот об этих вещах, ну мало кто говорит, к сожалению.
Да, хотя стоило бы.
Хотя стоило бы. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Александр Иванович Нотин, президент автономной некоммерческой организации «Переправа». С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!